Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет! Ну, конечно, мы начнем, я думаю, с массового обстрела территории Украины, самого массового, с середины декабря.
Да, и немножко поговорим о ракетах, которые использует Россия для ударов по украинским тылам и насколько успешно она использует эти ракеты.
Ну, теперь подробности этого обстрела. Сегодня по территории Украины была выпущена 81 ракета. Удары зафиксировали в 13 областях: в Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях, заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры. Удары также пришлись по Киеву, Херсону и Львовской области. Во Львовской области как раз больше всего жертв в результате этого обстрела. Там ракета упала на жилой дом. По последним данным, погибли 5 человек. В Кривом Роге Днепропетровской области из-за обстрела погиб 1 человек. Также российские войска 9 марта дважды обстреляли Корабельную площадь в Херсоне, в результате чего погибли 4 человека и по меньшей мере 3 человека получили ранения. Утренний обстрел россияне вели из танка, который, как сообщают украинские военные, уже уничтожен. Если говорить о разрушениях инфраструктуры, всего в Украине повреждения получили как минимум 9 объектов, а Запорожская АЭС из-за обстрела была полностью обесточена.
А я немножко поговорю о, собственно, чем Россия обстреляла Украину. Вот это по словам главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, были использованы 28 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-555, 20 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 6 крылатых ракет воздушного базирования X-22, ну и так далее. Да? То есть, в общей сложности, это вот арифметика, 54 крылатые ракеты. Ну, в принципе, крылатые ракеты – это основа ракетных сил, которые наносят удары по морским и наземным, подземным целям любой современной армии мира. То есть, еще раз запоминаем цифру – 54 ракеты. Много это или мало? Ну, это достаточно много. То есть, например, 10 октября Россия выпустила по Украине 43 крылатые ракеты. 15 ноября 73 крылатые ракеты. Да? То есть, вот 3 дня – это вот почти 200 ракет Россия использовала. Больше 200 ракет.
Правда, по-моему, простите. Рекорд был 98, около 100
да,
ракет.
То есть, ну, реально, реально, это вот 3 дня условно 200 крылатых ракет. Много это или мало? Вот за всю войну по освобождению Кувейта в 1991 году, то есть, которая кампания продолжалась очень короткое время и завершилась победой, разгромом иракской армии и освобождением, собственно, восстановлением независимости Кувейта. Вооруженные силы Соединенных Штатов, которые составляли основную ударную силу войск международной коалиции, использовали, внимание, 288 крылатых ракет, что оказалось достаточно для того, чтобы... Ну, если не уничтожить иракские войска, крупнейшую группировку иракских войск, причем собранных не из новобранцев, а из ветеранов, которые десятилетиями вели войну с Ираном, с курдами и так далее. Да? То есть, 288 крылатых ракет было выпущено. Ну, понятно, используются другие виды оружия, но как и Россия использует другие виды оружия. И этого оказалось достаточно для того, чтобы нанести поражение иракской армии. В 2003 году США, опять же, основная ударная сила международной коалиции, использовала 725 крылатых ракет. Еще раз подчеркну, что это, наверное, самый популярный вид оружия, который используется в подобного рода кампаниях. То есть, это высокоточные дальнобойные ракеты. То есть, условно говоря, вот это же количество крылатых ракет хватило для того, чтобы добиться победы. То, что Россия тратит за 3-4 дня, за неделю, на голову превосходит то, что США израсходовали вот в своих предыдущих конфликтах.
Но это о чем говорит? Это такой аналог мясных атак, знаешь, как говорят, как мясная атака, это когда забрасывают человеческой силой. А тут забрасывают ракетами и тратят огромное количество оружия?
Совершенно верно. То есть, любая ракета стоит денег. Это большие деньги, это дорогостоящее оружие. Да, значит, соответственно, ракета либо попадает не туда, то есть, это, соответственно, проблема с наведением, с разведкой, да, с поиском целей, которые всегда сложно найти. Либо их намеренно тратит на то, чтобы бить вот по жилым кварталам. Мы видим огромное количество вот этих взорвавшихся ракет, которые уничтожают многоэтажки в украинских городах. То есть, это оружие используется для того, чтобы приносить ужас, смерть и разрушение мирному населению, заставляя его паниковать и сдаваться. Так вот Гитлер использовал ракеты «Фау», атакуя Лондон. То есть, в Лондоне было относительно немного военных целей, и вот эти ракеты попадали большей частью совершенно по жилым кварталам, по гражданским целям. Но Россия еще целится в объекты энергетической транспортной инфраструктуры, и мы знаем, что это регулярно приводит к колоссальным лишениям и страданиям мирных украинцев. То есть, из этого можно сделать простой вывод. То есть, ракеты Россия используется не для того, чтобы нанести поражение украинской армии, а для того, чтобы наказать или, так сказать, запугать украинское мирное население.
Но я теперь предлагаю перейти к ситуации вокруг Бахмута. Последние несколько дней все внимание приковано к этому городу. Вот командующий сухопутных войск вооруженных сил Украины Александр Сырский заявляет о том, что актуальность удержания украинцами Бахмута только растет с каждым днем. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям, сказал Сырский. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера. Конец цитаты. И на этом фоне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявляет, что его и вагнеровцев, соответственно, полностью отключили от правительственной линии связи и заблокировали все имеющиеся пропуски в российские министерства. Пригожин объяснил это нежеланием власти обеспечивать ЧВК боеприпасами. Вообще фраза за оружие Вагнеру, снаряды Вагнеру в последнее время стало чуть ли не мемом. Это был главный комментарий во время выступления Владимира Путина, когда он произносил речь, свое послание к Федеральному собранию. И вот, по всей видимости, пригожинские боты писали все эти комментарии, снаряды Вагнеру. Это был каждый второй комментарий. Появились даже мемы на эту тему и так далее. Но вот мы видим, к чему этот конфликт между Евгением Пригожиным и официальным российским ведомством, Министерством обороны приводит. Пригожин говорит, для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны, еще важный момент, заблокировали все пропуска и так далее. Он обнародовал аудиокомментарий. Ситуация с боеприпасами, по его словам, никак не улучшилась, а единственный способ их достать – это обращение через СМИ. Ну и, как мы видим, действительно сейчас, судя по всему, судя потому, что говорят аналитики, в том числе западные, каждый день удержание Бахмута позволяет украинцам выиграть время и нанести удар именно по человеческим ресурсам и в первую очередь по отрядам Вагнера, которые там находятся.
Интересно, что вот появлялись сообщения, я видел видеообращения всяких частей регулярной армии России о том, что они вот ведут атаки на иных направлениях без адекватной артиллерийской поддержки. То есть их якобы вот они жаловались, что снаряды передают вагнеровцам, то есть наемникам, а вот мы, так сказать, регулярная армия, не можем получить достаточную огневую поддержку. То есть это, опять же, можно сделать два вывода. Какой-то из них совершенно точно правильный. То есть когда военные начинают интриговать, жаловаться и призывать обеспечивать боеприпасами их, это говорит о том, что либо поставки оружия и боеприпасов неадекватно, то есть вот логистика не справляется, либо уже банально российская оборонная промышленность и не способна выпускать такое количество боеприпасов, и, соответственно, склады еще советского времени уже, так сказать, показывают дно. Какой-то из этих выводов в ближайшее время будет подтвержден, это я могу гарантировать. Ну и про Бахмут. вчера в Сенатском комитете по разведке выступил Эврил Хейнс, это, напомню, это директор национальной разведки США, царь разведки. Это главный координатор всех разведслужб Соединенных Штатов, к которому, собственно, стекается вся информация, которая может как-то проанализировать и предоставить какие-то выводы законодателям. И по оценкам Хейнса, даже если российские войска возьмут Бахмут, это не позволит России развернуть наступление, то есть прорвать украинскую оборону. У России не хватит техники и резервов. Для этого я, естественно, не имею никакого доступа к разведывательной информации, касающейся состояния дел Украины, но легко предположить, что за Бахмутом все это время оборудуются дополнительные линии обороны, создаются огневые позиции и так далее и тому подобное. То есть Украина, наверное, рассчитывают на то, что действительно в этом сражении удастся перемолоть ударные российские части. Я ожидаю, то есть, что в ближайшее время, скорее всего, будет на каком-то участке фронта нанесен контрудар. По некоторым оценкам речь идет о Запорожской области. И интересно еще, что Хейнс говорил, и вот очень популярный последние месяцы институт изучения войны, это исследовательский центр, базирующийся в Вашингтоне, который регулярно публикует сводки о состоянии дел на этой войне, они считают, что Россия сделала ставку на истощение Украины. То есть Россия готовится вести тяжелую, вязкую, может быть, войну низкой интенсивности на протяжении месяцев и даже и годов для того, чтобы Украина устала и больше не могла оказывать сопротивление.
Ну, кстати, да, как раз об этом Хейнс и заявил во время своего ежегодного отчета в Конгрессе. Он говорит о том, что Владимир Путин, судя по всему, готовится к долговременной войне. Мы прогнозируем, что в этом году российские военные не восстановятся настолько, чтобы получить значительные территориальные достижения, но Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу. И продолжение войны, в том числе с возможными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим путем к окончательному обеспечению стратегических интересов России в Украине, даже если на это уйдут годы, сказал Хейнс. Ну а в России и на оккупированных территориях Украины, судя по всему, планируют новую волну мобилизации. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления, и забирать собираются совсем молодых людей 2006 года рождения. Вот они по этой информации попадут под новую волну. По информации Центра сопротивления, именно они должны стать ядром будущей волны мобилизации, поскольку сейчас в регионе уже не осталось незанятых людей, подлежащих мобилизации.
Ну, в свою очередь, союзники Украины продолжают действовать. Сегодня было объявлено, что рабочая группа, которая была создана США, Австралия, Канада, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания и Европейской комиссии, обнаружила и заблокировала активов на более чем 58 миллиарда долларов. Это активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам российским, попавшим под международные санкции. 58 миллиардов долларов. Министерство юстиции США сообщило, что Федеральный суд в Нью-Йорке разрешил арестовать «Боинг 737», который принадлежит компании «Роснефть», российской компании. И самолет арестован потому, что он совершил несколько полетов в нарушении режима санкций. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил агентству «Франс Пресс», что видео, на котором показан расстрел этого героического украинского военного, который говорит «Слава Украине», после чего его начинают убивать, скорее всего, подлинное. Но расследование будет продолжаться. Еще одна такая вот прорывная новость. Правительство Южной Кореи, согласно анонимному источнику, который цитирует агентство Рейтер, которое обычно не ошибается, разрешило Польше поставить Украине самоходные артиллерийские установки «Краб». Там есть какие-то южнокорейские компоненты, скорее всего, электроника. И ранее Южная Корея запрещала такие поставки, но теперь препятствие снято. Польша и Словакия готовы поставить Украине истребители МиГ-29. Украинские вооруженные силы и без того были очень совершенно карликовыми по сравнению с российскими вооруженными силами перед началом войны. То есть преимущество было, кажется, 1:11. Во время войны, естественно, украинские ВВС понесли потери, и появление авиации боевое жизненно необходимо. А также президент Польши Анджей Дуда сделал такое вот интересное заявление. Он сказал, что ВВС Украины должны соответствовать стандартам НАТО и использовать американские самолеты F-16. То есть, как мы знаем, ранее появились сообщения о том, что украинские пилоты прибыли в США для того, чтобы ознакомиться с этими машинами. И Украина давно просит их поставить. Ну, в общем, вероятно, все-таки движение в этом направлении идет. Это можно так предположить с высокой степенью уверенности.
Тем временем стало известно о том, что Пентагон блокирует передачу из администрации США в Международный уголовный суд доказательств преступлений России в Украине, которые собрали американские спецслужбы. Об этом пишет сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, которые знают об этих разногласиях. Американские военачальники выступают против помощи суду в Гааге в расследовании российских преступлений, потому что, как пишет издание, опасаются, что таким образом может быть создан прецедент, который поможет суду привлечь к ответственности граждан США. При этом издание отмечает, что остальная часть администрации Байдена, включая спецслужбы, Госдепартамент, Министерство юстиции, они выступают за передачу доказательств судьям, и теперь президенту Соединенных Штатов предстоит найти выход из этого тупика. По данным газеты, эти доказательства связаны с расследованием, которое главный прокурор Международного уголовного суда начал после вторжения России в Украину. Пока еще не попавшая в Гаагу информация включает материалы о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре, то, о чем мы как раз сегодня говорили, и похищать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.
Я позволю себе немножко дополнить вот эту тему. Дело в том, что США не присоединились к этому проекту. Они считают неприемлемым, чтобы граждан Соединенных Штатов судил не американский суд. То есть, такая принципиальная позиция, которую вот американское государство занимает уже много-много лет. И любое сотрудничество с Международным уголовным судом потенциально угрожает американским военным, потому что американские военные действуют, как мы знаем, за пределами Соединенных Штатов, во многих странах, и при выполнении боевых задач они могут намеренно или не намеренно совершать какие-то либо преступления, и США считают, и Пентагон считает, что если такие преступления совершены, их должна судить американская юстиция, а никакая не международная юстиция, потому что, опять же, существуют разные законы, разные правила и разные нормы, которые, так сказать, могут быть неприемлемы для того, что делают Соединенные Штаты. Ну, собственно, Россия тоже не присоединилась к Международному уголовному суду, поэтому вот будет интересно наблюдать за этой коллизией. А в Стокгольме прошла встреча министров обороны стран Европейского Союза, и там прозвучали заявления, что экономики европейских стран следует модернизировать для того, чтобы они были способны производить оружие, боеприпасы и все, что необходимо для войны. Напомню, что после окончания холодной войны и исчезновения советской угрозы европейские государства существенно повысили уровень жизни своего населения, в том числе за счет того, что они тратили меньше и меньше денег на оборону, на национальную оборону, что вызывало часто недовольство Соединенных Штатов. И вот сейчас эта война, которую развязал Путин против Украины, продемонстрировала, что этот курс неверный. То есть европейская промышленность должна быть способна выпускать большое количество вооружений и боеприпасов. И в частности, главной задачей поставлено обеспечение боеприпасами вооруженных сил Украины. Петер Стана, это представитель главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля, заявил о том, что предложено потратить 1 миллиард долларов для того, чтобы закупить необходимые боеприпасы для Украины.
Ну и переходим сейчас к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». К сожалению, сообщения в ней не иссякают. Киселевский городской суд Кемеровской области вынес сегодня приговор местному жителю Булату Шумекову за антивоенные посты в соцсетях. Телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма» сообщает, что мужчине назначили 7 лет колонии. В то же время издание «Медиазона» связалось с помощницей судьи, чтобы подтвердить эту информацию. Пока она официально отказалась это подтверждать и сказала, что приговор еще не вступил в силу. Мужчину задержали и отправили в СИЗО в апреле. По версии следствия, в марте он опубликовал в соцсетях так называемые фейки об армии и, по заявлению следствия, сделал это по мотивам политической ненависти. Также сегодня судебные приставы наложили арест на имущество редактора РБК Петра Канаева из-за неоплаченного штрафа в 5000 рублей. То есть это меньше $100. Об этом сообщает само издание РБК. И, внимание, арестовали и квартиру, и дачу в Ступинском районе Московской области. А причина для этого, вот этот самый штраф, там даже не 5000 рублей, а меньше, 4 с чем-то, а 4000 это сам штраф и пени 1000 рублей. По протоколу о распространении информации об иностранном агенте без упоминания его статуса. То есть те люди, которые остаются в России, объявленные иностранными агентами, если они не прикрепляют ко всем своим сообщениям вот этот текст, написанный большими буквами о том, что они иностранные агенты, в любой момент на их имущество могут наложить арест, как вы видите.
Ну, история показывает, что как только вот такой вот маховик репрессий начинает набирать обороты, его остановить очень сложно, да, то есть система начинает работать на саму себя, то есть следователям, прокурорам необходимо выполнять план, демонстрировать начальству, что они борются с изменой и как бы выполняя задачи, крепят безопасность государства. То есть можно предположить, что это будет только продолжаться и во все более безумных, страшных и чудовищных формах.
Кстати, сегодня стало известно о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Россию покинули уже около 1000 журналистов. Меня сегодня шокировала просто эта цифра. Я помню, когда только началась война, буквально через 1.5 месяца появились данные о том, что за эти первые 1.5 месяца выехали 150 примерно журналистов. А теперь вот около 1000, и я думаю, что эта цифра еще не окончательная, потому что там еще остаются журналисты, которые пытаются работать, но делать это практически невозможно. Ну вот на этом мы заканчиваем сегодня наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.